Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Илья Бабчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. И народ ответил долларом. Кризис изменил структуру расходов населения России. Несмотря на обвальный спад реальных зарплат и доходов, частные валютные накопления в России резко возрастают. Всякий раз стоит рублю вновь ослабеть. Сегодня на покупке наличной валюты в запас или на пополнение своих валютных счетов российские семьи тратят суммы, равные почти 10% текущих их расходов на оплату товаров, а это более половины всех трат, или 1/3 расходов на услуги. И это еще в полтора раза меньшая доля, чем была в октябре прошлого года, когда лишь набирала обороты девальвация рубля, следовавшего за ценами на нефть. Текущая инфляция и инфляционные ожидания. К концу октября годовой рост потребительских цен в России составил 15,6%, сообщил Росстат. Через 5 месяцев он замедлится более чем вдвое, прогнозирует Министерство финансов, до уровней ниже 7%, если не случится нового падения цен на нефть. Население в своих инфляционных ожиданиях пока не столь оптимистично. Текущий годовой рост цен участникам социологических опросов видится в полтора раза большим оценок Росстата, а инфляция на год вперед вдвое выше прогнозов Минфина. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». И народ ответил долларом. Или о том, как кризис изменил структуру расходов населения России. Спад его реальных доходов в третьем квартале, хотя и чуть замедлился, остается, тем не менее, в полтора раза большим, чем в начале года. Спад же реальных зарплат, наоборот, ускорился еще больше. При этом общие расходы населения вновь, как и в первом квартале, превысили его текущие доходы, а доля в них затрат на покупку валюты достигла годового максимума. И реальные доходы населения и реальные зарплаты в России продолжают сокращаться к прошлогодним уровням. Так, реальные доходы, в которых учитываются и инфляция, и обязательные платежи, в третьем квартале, по данным Росстата, оказались на 3,9% меньшими, чем в июле-сентябре прошлого года. Во втором квартале, напомним, их годовой спад составлял 4,4%, а в январе-марте 2,3%. Но в какой мере можно говорить о замедлении темпов этого спада, если иметь в виду и помесячные показатели. Наш собеседник в Москве, научный сотрудник Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков.
При оценивании текущего тренда для реальных доходов населения важно учитывать сезонность. И сезонность стоит в том, что традиционно очень низкие доходы, частичные зарплаты тоже в первом квартале, традиционно высокие в России, очень сильный всплеск в четвертом, во втором и третьем не так не сяк. Это помимо разных трендов, которые накладываются. В центре были выполнены расчеты, которые дают следующую примерно оценку. Во втором квартале и в третьем квартале по отношению к предыдущему кварталу сокращение доходов было, но оно было крайне незначительно, на уровне минус 0,2-0,3% в среднем за месяц. В первом квартале по отношению к четвертому кварталу по реальным доходам это было еще около стагнации. А в целом этот тренд я бы оценивал как пока стагнационный тренд в реальных доходах населения. И он, видимо, еще продолжится несколько кварталов. Будет в основном связан с общеэкономической ситуацией.
В отличие от реальных доходов населения, годовой спад реальных зарплат в стране не только не замедляется, но даже ускоряется. Если в январе-марте этот спад составлял 9% к уровню этих же месяцев прошлого года, во втором квартале 8,5%, то в третьем 9,3%, при этом в сентябре 9,7%. Как объяснить ускорение спада реальных зарплат на фоне замедления темпов спада реальных доходов населения в целом?
Тренд по реальной заработной плате в третьем квартале был скорее направлен на продолжение снижения. При том, что конкретная оценка при исключении сезонного фактора составила минус 0,6% в месяц. Это заметно хуже, чем было во втором квартале, когда реальные зарплаты фактически не изменились. Минус 0,1%. То есть минус 0,6 и минус 0,1 – это, конечно, очень существенные оценки. И вот эта динамика во втором и третьем квартале материалах, она пока говорит о том, что с реальными зарплатами вопрос более серьезный, чем с доходами. К сожалению, именно фактором, который пока не позволит росту доходов и скорее как раз приведет к их стагнации, это именно неопределенность, а может быть даже и продолжение сокращения именно реальной зарплаты.
Ну, уже просто потому, что именно зарплата и составляет основную часть доходов населения. Но какую именно?
Структура доходов по источникам включает в себя фонд оплаты труда, это средняя заработная плата на количество работников умноженная. Далее идут трансферты из бюджета, это весь объем пенсий, пособий и стипендий, и также социальной помощи населению. Третий крупный объем, который включается как источник доходов, это доходы от предпринимательской деятельности. Четвертый источник доходов – это доходы от собственности. Ну, расшифровка такая. Население продает наличную валюту, население получает проценты по депозитам, население получает доход от продажи акций и ценных бумаг для населения. И прочие источники доходов. Основную долю по источникам в доходах как раз составляет официальный объем заработной платы. Эта доля на уровне 40%. И, соответственно, динамика этого фонда оплаты труда фактически и двигает либо в положительную динамику, выливаясь из реальных доходов, либо в отрицательную, либо в стагнацию.
Если посмотреть на соотношение доходов и расходов населения России в течение трех кварталов 2015 года, то обращают на себя внимание в первую очередь разрывы между ними. Например, в первом квартале на фоне резкой девальвации рубля россияне потратили значительно больше, чем получили в виде разного рода доходов. Разрыв составил почти 6,5%. Во втором квартале, когда рубль почти непрерывно укреплялся, они, наоборот, больше сберегали. Расходы оказались примерно на 0,5% меньше доходов. Наконец, в третьем квартале на фоне новой волны девальвации расходы населения вновь превзошли их доходы, как и в начале года, хотя и в гораздо меньшей степени, также примерно на 0,5%. Но странным образом на динамике частного спроса в стране и прежде всего на розничной торговле эти перепады не сильно отражались. Спад объемов розничной торговли неуклонно нарастал от минус 6,5% к прошлогоднему уровню в первом квартале до минус 9,5% в третьем.
Динамика расходов населения, особенно сильно сокращение вот в первом квартале, это наиболее заметные были темпы спада ежемесячные, а дальше во втором и третьем квартале темпы спада личного потребления, хотя и продолжались тренды к снижению, но тем не менее они становились все более слабыми. То есть какой-то еще процесс нащупывания дна в личном потреблении пока продолжается. По объемам торговли, при всех снятиях инфляционного фактора, сезонного фактора, мы получали минус 0,5% в период с июля по сентябрь. И мы получаем минус 0,7% в период с апреля по июнь, то есть во втором квартале. Первый квартал был в этом смысле провальный. Там на 3%, вот, при снятии сезонности, мы сваливались каждый месяц.
Однако в любом случае превышение текущих расходов населения над текущими же его доходами не могло состояться без использования неких прежних накоплений.
Наличные рубли были пущены на эту поддержку потребления. И, что менее известно, население пустило не только в первом квартале, но и во втором запас наличной иностранной валюты, которую оно держит под подушкой, мне отнесло в банке, тоже на поддержку потребления. Тем самым не позволило ему еще ниже упасть. Но это именно расходование своих собственных средств, накопленные за предыдущий период. И отсюда идут, в принципе, разрывы между доходами и расходами.
Общий объем рублевых частных вкладов в российских банках почти непрерывно растет, начиная с осени прошлого года. Тогда как доля таких вкладов в общей структуре накоплений населения практически не меняется и, по данным Росстата, составляет в них примерно две трети. Еще 20% в этих накоплениях приходится на долю наличных рублей, которыми располагают домохозяйства, и около 12% на разного рода ценные бумаги. Повторим, эти оценки не учитывают валютную составляющую частных сбережений, как валютные вклады, так и наличную валюту на руках у населения.
Надо внимательно посмотреть на структуру сбережений населения, депозитов, и представить, какую они роль могут сыграть. В частности, значительную роль сыграли факторы, которые связаны с волатильностью курса рубля. Очень характерно это проявлялось в марте 2015 года. И вот последние несколько месяцев, период с июля по сентябрь. Дело в том, что население было заинтересовано не просто сберегать, но одновременно и избегать рисков, связанных с обесценением сбережений. Если оно прогнозирует не очень высокий уровень дохода в ближайшем будущем, оно старается использовать свои финансовые источники и хеджировать риски для своих накоплений. Естественно, это связано с инфляционными ожиданиями, ну и инфляционные ожидания толкал как раз фактор изменения валютного курса.
Чтобы обезопасить эти сбережения, люди и покупали валюту. Причем интересно, как менялась доля затрат на эти покупки. Очередного своего пика она достигла в октябре прошлого года. Тогда на покупку валюты россияне потратили почти 9% всех своих текущих доходов, то есть примерно 9 рублей из каждой сотни полученных. К маю доля этих расходов сократилась более чем вдвое, до 3,7%, после чего вновь начала расти. В августе, когда рубль переживал новую волну спада, на покупку валюты население потратило уже почти 5% своих доходов, а в сентябре 4,7%, то есть почти как в апреле. Но много это или мало в целом? Просто для сравнения. На оплату товаров российские домохозяйства потратили в сентябре 57% своих текущих доходов, на оплату услуг – 15%, на разного рода обязательные платежи и взносы – 11%.
Население делало чистые запасы наличной валюты через обменные пункты, ну, в частности, это вот было по третьему кварталу, и это было по февралю-марту 2015 года. То есть покупки для пополнения запаса наличной валюты все равно пока превышали их продажи. Продажи шли своим чередом, но были и все равно превышающие их покупки. Кроме того, в этих целях, несмотря на низкую доходность валютных вкладов, население приносило деньги в банки. И иногда чистое как бы пополнение валютных вкладов опережало даже пополнение рублевых вкладов. Мы не считаем, что это строго являлось сберегательным поведением, оно было скорее смешным. Здесь был очень сильный фактор защиты от риска инфляционного давления и изменения курса.
Но динамика такого поведения населения традиционно завязана именно на колебания курса. Как только рубль начинает укрепляться, интерес к валюте спадает.
У нас были сделаны оценки, какую долю занимал чистое пополнение валютных депозитов, если мы будем исключать фактор изменения валютного курса. Вот это чистое пополнение в первом квартале, увеличение просто именно на счетах, но на валютных именно, составило 2,6% к уровню располагаемых доходов населения. А в это же время рублевых, чистый прирост рублевых депозитов населения составил только 0,5%. Во втором квартале картина изменилась, но это было связано с тем, что рубль укреплялся. Как раз там снизилось резко пополнение валютных депозитов в располагаемых доходах. Это стало 1,3%, а в рублевых она выросла до 5,5%. Вот там мы могли бы говорить о сберегательной активности именно на втором квартале 2015 года по этой норме. И, наконец, в третьем квартале. Здесь и изменение валютного курса, и прирост валютных депозитов опять был положительный, был 1,3%. Такой же, как во втором. Но рублевые зато сильно свалились, и то в основном только за счет июля. Это доля 2,3%. Напомню, что 2,3% против 5,5% во втором квартале.
Соответственно, менялась и сама доля валютных депозитов в общей сумме частных вкладов в российских банках, то увеличиваясь, то наоборот сокращаясь.
Сейчас она находится уже на уровне около 29%, тогда как во втором квартале она опускалась до 24-26%. И в начале года эта доля валютных вкладов была 26%. Тем самым вот это поведение населения в части валютных депозитов сильно отличало от простого сберегательного поведения, которое нацелено было бы на, скажем, ну, защиту части дохода от инфляции. Здесь гораздо более сложные процессы шли.
И в них, видимо, не нашлось места для потребительских кредитов, коль скоро общий их объем в стране с начала года из месяца в месяц сокращался. В июле-августе наметился было небольшой рост, но в сентябре, по данным Центрального банка, он вновь сменился спадом.
Процесс был следующий. Примерно заемщикам потребовалось приступать к погашению. Но в условиях падения зарплат и доходов это необходимо было делать с определенной осторожностью. Частично использовались приемы перекредитования, но они быстро кончились у участия заемщиков. И в конце концов, в течение большей части 2015 года происходило просто чистое погашение кредитов. И только два последних месяца появились признаки того, что кредитование, может быть, возобновляется, и банки открывают как бы возможности для физических лиц брать кредиты. эта кредитная задолженность опять вернулась, ну, действительно, к тому же уровню, который существовал в 2014 году. Но кредиты в данном случае не сыграли ту роль, которую они играли в прошлые периоды. Население больше было озабочено именно часть средств бросать либо на потребление товаров, это тоже озабоченность с возможными инфляционными рисками, или же на пополнение валютных депозитов. Это вот были приоритеты. Соответственно, кредиты в этом случае не смогли поддержать падение хотя бы покупок непродовольственных товаров. И только где-то в августе-сентябре намечаются признаки того, что может быть некоторое оживление кредитного спроса.
На долю частного потребления в России приходится более половины общего объема экономики. Соответственно, без возобновления его роста о восстановлении экономического роста в целом говорить не приходится. Но для этого, видимо, нынешний спад зарплат и доходов должен для начала хотя бы отыграть потерянное, то есть как минимум выйти в ноль.
Основной фактор, конечно, это сначала переход к стабилизации, а затем оживление в динамике реальной заработной платы, что, конечно, может быть связано только с улучшением динамикой ВВП и вообще динамикой производства в российской экономике. Мы увязываем такой процесс еще с тем, что будет снижаться инфляция, и, соответственно, это может помочь предприятиям повыше индексировать заработную плату и, соответственно, нормализации как потребительского спроса, так и нормализации сберегательного поведения без всплесков по отношению к валютным операциям. Но еще один фактор, который в данном случае может сыграть, конечно, далеко не решающий, но определенную оживляющую роль, это фактор развития кредитования. Можно ожидать, что и при стабилизации реальных зарплат, при стабилизации реальных доходов банки более активно будут предоставлять займы. И прежде всего будут интересны два сегмента. Это кредитование в жилищном секторе, ну, прежде всего ипотечное кредитование и кредитование покупки товаров длительного пользования, но это в частности сегмент покупки автомобилей и электроники, бытовой техники и, в общем, тех крупных затрат, которые россияне не стали бы делать без помощи кредитования.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечал в Москве научный сотрудник Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Текущая инфляция и инфляционные ожидания. К концу октября годовой рост потребительских цен в России составил 15,6%, сообщил в четверг Росстат. Через 5 месяцев он замедлится более чем вдвое, прогнозировало в тот же день Министерство финансов, до уровней ниже 7%, если не случится нового падения цен на нефть. Население в своих инфляционных ожиданиях не столь оптимистично. Текущий годовой рост цен участникам социологических опросов видится в 1,5 раза большим оценок Росстата, а инфляция на год вперед вдвое выше прогнозов Минфина. На следующий день, в пятницу, Центральный банк России представил результаты очередного исследования, проведенного по его заказу, об инфляционных ожиданиях населения в октябре 2015 года. Из них следует, что оценка опрошенными людьми наблюдаемой ими годовой инфляции после очередного повышения в сентябре вновь немного снизилась и составила 24,3%, то есть в 1,5 с лишним раза больше, чем оценка Росстата за октябрь. В октябре, согласно результатам того же опроса, чуть снизились и ожидания населения относительно роста цен на год вперед. В среднем опрошенные предполагают теперь, что годовая инфляция к осени будущего года составит не 16%, как они считали в сентябре, а 15,3%, то есть чуть выше, чем она есть сегодня, и намного выше прогнозов на будущий год, как официальных, так и экспертных. О причинах таких различий в оценках инфляции статистикой, с одной стороны, и населением, с другой, мы говорили в одном из недавних выпусков программы с научным сотрудником исследовательского института Центра развития Высшей школы экономики в Москве Николаем Кондрашовым, специализирующимся на проблематике потребительской инфляции. И сегодня, после выхода новых данных статистики и прогнозов, повторим часть той беседы.
Инфляционные ожидания населения, то есть именно уровень ожидаемой населением инфляции, он всегда был достаточно высок и менялся достаточно слабо. Исторически вот за последние примерно 5 лет ожидаемая инфляция всегда превышала 10%, хотя фактическая инфляция была уже и 6%, и 7% в какие-то короткие промежутки времени, и 5% годовых. Но население, тем не менее, исходя из того, что он завышал текущую инфляцию, у населения, соответственно, были и искажены и представления о будущей инфляции. И если сейчас население ожидает в ближайший год инфляцию на уровне примерно 16% за год, то для того, чтобы этот уровень ожидаемой инфляции опустился примерно до 12-13%, фактическая инфляция именно за последние 12 месяцев должна опуститься с 15-16% примерно до 6-7%.
Центральный банк России неоднократно отмечал, что мониторинг инфляционных ожиданий населения является для него одним из важнейших факторов при принятии решений об изменении ключевой процентной ставки ЦБ, которая и определяет большинство других процентных ставок в экономике, ибо регулирует стоимость заемных денег в ней, в первую очередь кредитов. Но если судить именно по нынешним инфляционным ожиданиям, то Центробанк спешить с дальнейшим снижением этой ставки явно не станет, а значит стоимость заемных средств в стране снижаться не будет, что так или иначе отражается в динамике цен. Однако именно высокие процентные ставки и замедляют рост цен в любой экономике, ведь деньги при этом становятся менее доступными.
Высокая ключевая ставка, устанавливаемая Центральным банком, предотвращает слишком большой спрос на деньги в экономике, тем самым несколько снижает уровень экономической активности, что способствует более быстрому снижению цен. И если бы она была ниже, чем те 11%, которые она составляет сейчас, то в этом случае банки больше бы использовали средства ЦБ, то есть они берут деньги у ЦБ и кредитуют экономику. И в этом случае коммерческим банкам было бы менее выгодно устанавливать высокие ставки по депозитам, чтобы привлекать средства населения. Центральный банк давал бы деньги заведомо по более низкой цене, да, процентная ставка, чем этого требуют экономические условия. И население стало бы снимать деньги с депозитов в банках, конвертировать их в валюту, разгоняя тем самым девальвацию. И происходило бы раскручивание и роста цен.
Подобная ситуация и сложилась в России в декабре прошлого года, когда Центральному банку пришлось резко, сразу более чем в полтора раза, повысить ключевую процентную ставку. Давайте еще раз поясним сам механизм такого влияния.
То есть население не соглашается держать деньги на депозитах по низким ставкам, конвертирует в валюту или открывает валютные депозиты, и это приводит к девальвации рубля. Собственно, именно поэтому Центральный банк в декабре 2014 года так резко поднял ключевую ставку. И, собственно, он этим очень быстро предотвратил отток средств населения из банковской системы. Есть два канала. Канал спроса. Чем выше ставка, тем ниже спрос в экономике. И канал предпочтений населения рублей или валюты. Чем выше ставка, тем население более склонно держать свои средства на рублевых депозитах. И это тоже идет в минус к инфляции. Поэтому высокая ставка в период высокой инфляции и высоких инфляционных ожиданий, как ты сейчас, она жизненно необходима. И слишком быстрое снижение ключевой ставки Центральным банком действительно может очень быстро, особенно при скачках цен на нефть, привести к дестабилизации финансовой системы страны.
В экономике существует понятие «текущая инфляция», скажем, рост цен за очередной месяц по отношению к уровню предыдущего месяца, и накопленная инфляция, например, за последние 12 месяцев. В нынешних российских условиях в какой мере одно определяет другое?
Действительно, связь действует в обе стороны. Тот уровень 12-месячной накопленной инфляции, который сейчас составляет 15,7% по итогам сентября, он достаточно высок, и тот рост цен, который произошел уже за истекший год, сдает какой-то вот планку для роста цен в будущем. Это действительно так. Но вклад этого фактора в динамику текущей инфляции, то есть месяц к предыдущему месяцу, не столь велик. А вот обратная связь, уровень текущей инфляции, ее влияние на накопленную инфляцию, оно гораздо более сильно сказывается. В частности, это мы сможем наблюдать в ближайшие несколько месяцев. Дело в том, что сейчас темп роста цен за месяц, то есть текущая инфляция, составила в сентябре, скажем, 0,6%. То есть это уже уровень привычный для нашей экономики до девальвации 2014 года. Скорее всего, в октябре-декабре текущая инфляция составит примерно те же 0,6%. Однако, такой уровень текущей инфляции будет способствовать тому, что уровень накопленной инфляции за 12 месяцев, он опустится к декабрю с нынешних 15,7% за 3 месяца примерно до 12,5%.
Другими словами, должен проявиться так называемый эффект базы, то есть разница новых показателей инфляции и соответствующих прошлогодних, причем особенно сильно, видимо, весной будущего года.
Это обусловлено тем, что по мере выбытия тех периодов год назад, когда инфляция была очень высокой, текущая инфляция, рост цен, скажем, в декабре прошлого года составил за месяц, за один месяц, 2,6%, в январе 3,9%. И, соответственно, по мере выбытия вот этих множителей, накопленных за 12 месяцев инфляции, темп годовой инфляции будет очень резко опускаться. То есть, если к декабрю этот уровень опустится примерно на 3,5 процентных пункта, примерно до 12,5%, может быть, даже ниже, то уже к марту где-то этот накопленный темп 12-месячной инфляции опустится еще вдвое, с 12,5% до примерно 6,5%. Просто арифметически. То есть из-за того, что периоды высокой текущей инфляции конца 2014 года, начала 2015 года, они будут выбывать, и накопленный уровень инфляции вернется к безопасным значениям.
Наконец, если говорить о прогнозах инфляции, свой по 2015 году в целом вы уже привели 12,5%, а на 2016 год?
Что касается первого полугодия 2016 года, то по мере того, как цены адаптируются к новому уровню курса рубля, который сильно изменился в июле и в августе, произошла повторная волна девальвации, то уже к концу июня 2016 года накопленный за 12 месяцев рост цен составит примерно 6,8%. То есть это почти вдвое ниже, чем по состоянию на декабрь, что обусловлено будет не столько из-за замедления текущей инфляции, сколько из-за изменения эффекта базы. Потому что в начале 2015 года была очень высокая текущая инфляция. И это как раз таки обуславливает, почему при низкой текущей инфляции уже во втором полугодии 2015 года мы видим 12,5% годовой инфляции. То есть именно эффект базы. При этом к концу 2016 года темп годовой инфляции будет еще несколько ниже, скорее всего, около 6-6,5%.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечал в Москве научный сотрудник исследовательского института «Центр развития Высшей школы экономики» Николай Кондрашов. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Илья Бобчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.